Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прошлое воскресенье Святая Церковь совершила праздник Святой Живоначальной Троицы и День сошествия Святаго Духа на апостолов. Мы предлагаем вашему вниманию слово, которое произнес 4 июня почетный настоятель храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново, протоиерей Владимир Тимаков.
Дорогие братья и сестры во Христе, всех вас приветствую с величайшим праздником Бога Троицы. Не беспокойтесь, проповеди не будет. Она сегодня немыслима, потому что Церковь будет предстательствовать перед сошедшим к нам Богом за все нужды целого года. Посему нам здесь вставить слово негде. В то же время я в очень большом смущении. Сознаю, как видите, невозможность что-нибудь вам сказать. И в то же время праздник Бога Троицы вам ведом всего в нескольких словах. Отец, Сын и Святой Дух. Причем не три Бога, а один Бог. И в то же время не один Бог, а три Бога. Что в этой ситуации вы все, не исключая и меня, можем сказать хотя бы что-нибудь о Боге? И в то же время требуется сказать, сошлись на одно, что творение, Божие творение, которое Он создал духом уст своих, состоит из двух величин. Невидимого духовного ангельского мира и видимого физического мира, который мы с вами и изучаем, и ведаем, и пребываем в нем. Вот в этой ситуации о духовном ангельском мире мы не будем ничего говорить, потому что он нам неведом. Остановлюсь только на физическом мире, который вам уж всем ведом больше, чем мне, наверное. И в то же время я хочу нечто сказать. Что вот этот физический мир состоит из галактик. Одну из них мы всегда можем проследить и проглядеть в темную, безлунную, безоблачную ночь, в которой небосвод для нас будет покрыть звездами. Это перед нами откроется наша галактика. Этих галактик бесчисленное множество. Наука их не сосчитала. И они существуют в мироздании и разделены между собою расстояниями ни многим, ни малым, а выражающимися миллионами световых лет. Если это вы помыслите, ну просто ум перестанет думать и что-нибудь выражать. И это таковы только расстояния между галактиками, которых бесчисленное множество. И вот эти галактики, существующие, а еще и умный ангельский мир, сотворены Богом. И если мы обратимся к Откровению, к Священному Писанию, там все выражено, это будет, что той рече и быша, той повеле и создашися. И вот в этой ситуации я и хочу спросить вас, что, собственно говоря, такие величины, которые для нас немыслимы и непосильны, создал Бог. Причем, как видите, вседержавным словом своим, той рече и быша. Если все обстоит так, то должно же каждому из нас хотя бы как-то соотнести вот эти величины с Божьим присутствием и выразить это именно в понятиях, что Бог сотворил именно этот мир, который выражается в неисчислимых галактиках. Поэтому я и спрошу сейчас вас, в этом соотношении что-нибудь, как-нибудь, можете вы себе представить Бога, сотворившего все галактики словом своим? И все это соответствующих величинах. Этого нам с вами не дано, и этого мы с вами не сможем сделать. Но в то же время мир существует, и он сотворен. Сотворен Богом. И не только. А мы к этому Богу, который сотворил эти галактики, мы обращаемся и получаем ответы, получаем прошения на наши нужды. Вот и сейчас мы будем служить вечернюю, на которой будут читаться церковью изложенные молитвословия, в которых, повторюсь, церковь будет председательствовать перед Богом за нужды мира и церкви за грядущий год. И нам нужно все это соотнести и понять. Если мы обращаемся к Богу и получаем прошение, должны и ныне, и сейчас обратиться со всеми своими нуждами, со всеми своими болезнями к Нему, с тем, чтобы от Него получить величайшую и глубочайшую милость. Аминь.
Вы слушали слово одного из старейших клириков Русской Православной Церкви, протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецки в Гальяново на праздник Святой Живоначальной Троицы 4 июня нынешнего года. Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе. Дорогие наши слушатели, Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина сегодня продолжает ваше знакомство с древним русским памятником «Повесть о нашествии Едигея».
Как увидели, что войска русских и литовцев подошли к Угре, это та самая Угра, на которой будет потом, значит, при Иване Третьем, но это спустя 70 с лишним лет будет. А вот там была граница Литовского княжества с московской землей, представляете себе? На Угре, это Калужская область. И вот подошли войска наши литовские и русские, обессиленные друг другом, разошлись по свояси, а татары высмотрели все. И, значит, пишет автор Едигей, который именовал себя отцом Василия, но таясь носил в своих устах аспидный яд, то есть змеиный яд, ненависть скрывал под личиной любви к Василию, называя его своим сыном, но не с добром, а со смертью спешил на русское, только что распущенное и утомленное войско. И далее автор говорит: следует это хорошо уразуметь и запомнить тем, кто впредь захочет заключать мир с иноплеменниками. Вот такой вывод этого автора, который насмотрелся на эти отношения сына Дмитрия Донского с Витовтом, своим тестем. А Едигей под видом старой дружбы посылает к Василию впереди себя, что это он идет на Витовта мстить за то, что тебе учинил вред. Ты воздай, значит, мне честь, а если можешь, то сына своего пошли ко мне или брата. И так жаждущий крови Едигей хитрил, чтобы против него не собрали даже небольшого войска, чтобы притушить бдительность Василия Дмитриевича. Ну и мы видим, к сожалению, что тот на это шел. И когда пришел Едигей на Москву, то князь и все люди были в недоумении, потому что они увидели, что всюду какой-то сплошной обман, что он говорил одни речи и уверял, что он, значит, идет на помощь, а сам пришел с нашествием, понимаете? И поэтому не собирали воинов, отпустили их, а к Едигею отпустили одного из вельмож именем Юрия, дали ему дружину, но Едигей захватил Юрия и пошел только еще быстрее на Москву. Вот так он улещал Василия Дмитриевича своими как бы мирными речами, а в это время хитроумно приближался к Москве. Но на Москве от Юрия ждали вестей, а вскоре кто-то примчался, и что вообще татары уже стоят около города. И Василий не успел собрать даже небольшой дружины, как город был осажден. Он оставил в нем своего дядю, князя Владимира Андреевича. Это мы помним. Это участник и герой Куликовского сражения. Это двоюродный брат Дмитрия Донского. А он приходился дядей Василию Дмитриевичу. И вот он его оставил в городе, а сам, значит, с княгиней и с детьми уехал в Кострому. И автор пишет: город пришел в страшное смятение. Побежали люди, забывая об имуществе, обо всем на свете, и поднялась в людях злоба, и начались грабежи. Велено было сжечь все городские посады для того, чтобы поставить какой-то заслон между татарским войском, которое из миролюбивого, любящего отца, значит, превратился во врага, да? Вот. И горестно было смотреть, как чудные церкви, созидаемые веками и своим возвышенным положением, придавали красоту и величие города, в одно мгновение исчезали в пламени, как величие и красоту Москвы и чудные храмы поглощает огонь. Это было страшное время. Автор пишет, я цитирую: «Люди метались и кричали, и гремело, вздымаясь в воздух, огромное пламя, и город окружали полки нечестивых иноплеменников. И вот тогда, в пятницу, когда день уже клонился к вечеру, начали появляться полки поганых, разбивая станы в поле около города. Не посмели они стать близ города из-за городских орудий и стрельбы с городских стен, а расположились в селе Коломенском». То есть татары уже были в селе Коломенском. Сейчас это Москва. А тогда это было село около Москвы. И когда все это увидели люди, пришли в ужас. Не было никого, кто бы мог противостоять врагу. А воины были распущены. потому что никто не ожидал, что Едигей придет с нашествием. Он же все время мир заключал и привез, и говорил, что он большой друг и любит князя и Москву. И поганые жестоко расправлялись с христианами. Одних посекали, а других уводили в плен. Так погибло бесчисленное множество людей за умножение грехов наших. Смирил наш Господь Бог пред врагами нашими. Если где-либо появится хотя бы один татарин, то многие наши не смеют ему противиться. А если их двое или трое, то многие русские, бросая жены и детей, обращаются в бегство. Ну, вот, так сказать, автор пишет уже жестоко вот такие противоречащие друг другу обстоятельства. Ну, и сбылось над людьми прежде бывшее знамение, когда в Коломне от иконы потекла кровь. Многое завоевали распущенные Едигеем измаильтяне. Они взяли город Переяславль Великий, сожгли, и Ростов разгромили, сожгли весь Нижний Новгород, городец, взяли многие волости, множество людей погибло, а иные от холода поумирали, ибо тогда на погибель христианам зима была лютая и стужа превеликая. И тогда-то храбрые наши ляхи, вот которых он обличал, вот это... Свидригайл Альгердович, да, которые горделиво владели градом Пречистой Богоматери и показали, что их мужественные ноги сильны только в беге. Мало того, среди них были еще и грабители, и губители душ, а с иноплеменниками они ни разу не сразились. Вот так Свидригайл Альгердович ответил русским на их слишком щедрые подарки. Вот это вот дарить слишком щедрые подарки так и осталось в крови у русских. И мы этим славимся. И когда прошло 20 дней с тех пор, как Едигей осадил славный город Москву, возомнил он о своем величии, надумал тут зимовать. И много дней гордился, что покорил и опустошил все окружающие Москву города, но города-то он не взял. И горожане, москвичи, которые были в городе, как пишет писатель, в великом бедствии, впали в глубокое уныние, видя, что им никто не помогает, и от людей им нечего ждать спасения. И вспомнили Давида, который писал так: «Лучше уповать на Господа, чем уповать на князя. Лучше надеяться на Бога, чем надеяться на человека». И вот тогда все взмолились и вытерли слезы, и Бог придал им сил, и они устрашили Едигея. Он похвалялся пробыть долгое время и обещал зазимовать, но внезапно, значит, забеспокоился, потому что до него дошли вести, что там в Орде там начался мятеж против него, и он уже не стал медлить ни одного дня, сказал дружине, что или царство наше захватит другое, или Василий соберется на нас, потому что Василий поехал в Кострому-то как бы войско собирать, которое он сам же распустил. И он послал быстро к городу и сам стал просить мира, и замирился с Москвой и отошел. И вот автор пишет: «Взирайте на человеколюбца и разумейте высшее устрашающее его могущество, хотя и бывает пора, когда он попустительствует врагам нашим, карами смиряя. Но если пожрет наш вепрь лесной или иной кто дикий, но корень благочесть не вырвет. И в этот год была большая дороговизна на всякую пищу, и многие христиане умерли от голода, а продавцы хлеба обогатились», замечает составитель сказания вот о нашествии Евдокия. И вот далее замечательный текст, который сейчас просто звучит для нас, как написанное сегодня. И хотя все это написанное кому-то покажется неугодным, из-за того, что мы так много высказали против неблагочестия, случившегося на нашей земле, но мы, не оскорбляясь и не ожидая вашего почитания, поступаем так же, как начальная киевская летопись, которая, ничего не тая, описывает все бренное земное. Да и наши первые властители, не гневясь, повелевали описывать все происходящее, доброе и худое, что и другие после них образцом будет. Таким был при Владимире Мономахе великий Сильвестр Выдубицкий, писавший без прикрас. И мы этому учимся. Не проходить мимо всего того, что случилось в наши дни, чтобы властители наши, и здесь замечательное древнерусское слово, вот перевели-то властители, а в древнерусском потрясающее слово «властодержец», «властодержцы». То есть у нас потом был самодержец, да, который сам правил, а это еще не было самодержавия. И он пишет «властодержцы», то есть держит власть. И чтобы наши властодержцы, узнав об этом, внимали бы таким делам, пусть молодые почитают старцев, и одни без опытнейших старцев ни в каком земском управлении не самочинствуют. Ибо красота града есть старчество. И так кончается эта скорбная повесть о нашествии Евдокия в 1408 году. И автор вот не скрыл от нас ни проступков страшных великого князя Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского, который не понимал ни природы отношений святов там, но он с ним сражался, но потом уже и, значит, замерялся, и отходил, и верил Евдокию, который между ними мир вносил и сеял искусную вражду, обманывая того и другого, ни то, что он отдал перебежавшему этому Свидригайлу Альгердовичу чуть ли не половину, в удел отдал столько городов, Владимира не пожалел, Ржева, Волока, Городца, где умер Александр Невский, во, ничего не пожалел, а тот только ноги унес, понимаете? Вот всего этого он не скрывает и даже не скрывает, что вот горожане так впали в такое отчаяние, ну, потому что им некуда было деваться, великого князя нет, воинов нет, войско распущено, послали дружину зачем-то. То есть какие-то вот нелепые поступки властодержавца. Вот в этом, ну, такая беспощадная русская искренность это. Понимаете, что автор, не таясь, описывает и доброе, и худое. И что ничего не тая, описывает все бренное, земное. Доброе и недоброе. В этой правде он видит выход для осмысления. Потому что осмысление всегда... Оно не менее дорого, чем сами факты, и мы это знаем тоже. И поэтому вот эта повесть, но, к сожалению, здесь вот эти переходы от фактической стороны вот к этим таким личностным высказываниям искренним, автор не страшится своего возмущения. И это очень даже, можно сказать, редко, когда автор не страшится высказать своего резкого отношения к поступкам князя. И в этом он видит причину нашествия Евдокия. Ну, потом Евдокий, вот я уже говорила, что он у себя на родине, он был по-другому оценен, там в нем видели такого богатыря народного, который сражался за народ. Но вот это, опять же, разный взгляд на одни и те же деяния, понимаете? Одни считают, что это героизм, а другие думают по-другому, потому что все здесь было не так. И в этом какой-то очень такой интересный феномен вот этой небольшой повести, которая прекрасно написана, прекрасно написана. Я, конечно, имею мало времени для того, чтобы, ну, выделить вам вот эти какие-то моменты такого самостоятельного осмысления. Но уже одно то, как он высмеял великого князя Василия Дмитриевича за то, что он так щедро одарил. Подумаешь, ну, перебежал к нему литовский князь Свидригайло Альгердович. И тот ему прямо отвалил половину княжества. Вот не надо делать таких щедрых подарков, как пишет автор, надо делать выводы. Поэтому эта повесть для нас очень характерна тем, что здесь не влияние, не какие-то там установления, а это свободный голос человека, страдающего за людей. Вот это такая способность сочувствовать боли другого, боли своей соотечественников. У нас, к сожалению, совершенно пропало вообще само понятие общего блага и общей пользы, которое было, включая и советское время, и из самых древних времен, оно было просто неотъемлемым нашего установления и нашего порядка всюду, и нашей деревенской общины, и вообще самого существования нашего народа. Вот общее благо, общая польза, задруги своя. Ну, а сейчас никто даже не произносит ни общего блага, ни общей пользы. Только вот призывают самоосуществляться и делать личную карьеру. Поэтому здесь вот этот голос страдающего человека, за порушенное общее достояние города, соотечественников, очень мощный, яркий, эмоциональный. Я думаю, что все мы оценим эту беспощадную русскую
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодняшний рассказ пойдет о священномученике Николае Беневолинском. Его жизнь была тесно связана с Сергиевым Посадом. Для меня Сергиев Посад – это просто место силы. Я всегда, когда бываю там, чувствую, что это мое родное место. В этом городе родился мой папа, и его крестили в Вознесенской церкви. Жили тогда мои дедушка и бабушка на Вознесенской улице. И вот в сегодняшнем рассказе я буду упоминать все эти места. Итак, священномученик Николай Беневолинский. Он родился 30 марта 1877 года в Москве в семье протоиерея Владимира Павловича Беневолинского, который был женат на Екатерине Алексеевне, урожденной Соловьевой. Это была дочь очень известного, уважаемого священника Алексея Петровича Соловьева и сестра будущего старца иеросхимонаха Алексея. Хочется мне упомянуть, что это семейство было в родстве по линии супруги священника Алексея Петровича с митрополитом Филаретом, святителем Московским и Коломенским. Брак этих людей был совершен, в общем-то, по расчету. Дочь настоятеля храма выходила замуж за молодого священника, который получал в качестве приданого место тестя. Все так и было. Владимир Павлович служил в храме в честь Симеона Столпника после кончины своего тестя. Их сын Николай, о котором я веду речь, окончил в 1892 году за Иконоспасское духовное училище, поступил в Московскую духовную семинарию и окончил ее в 1898 году. Тогда же он поступил в Московскую духовную академию. Николай был любимым племянником старца Алексея. Он, в свою очередь, тоже очень любил старца, и во все время учебы едва ли не каждое воскресенье посещал его. Я только расскажу об одной их встрече. Это произошло летом 1897 года. Тогда будущий старец Алексей, он был еще протопресвитером Федором, он был протопресвитером Успенского собора в Кремле. И он решил избрать монашество и выбирал себе место, где бы он мог дальше жить. И вот что вспоминал старец Алексей об этой поездке. «Приехали мы с ним к Троице. Оттуда взяли извозчика и поехали в Параклит. День был жаркий, солнечный. Мы ехали, углубляясь в лес, и чем дальше мы ехали, тем глуше становилось кругом. Лес – такая благодать, что ты себе представить не можешь. Всюду зелень, деревья, трава, цветы, земляникой в воздухе пахнет, солнце светит, птички поют, а кроме их голосов кругом полная тишина и безлюдие. Вот, говорю я племяннику, где может быть настоящее житие монашеское». Понравилось им там очень обоим, и служба была чинна и уставна, и пение стройное и неспешное. Но промысел Божий направил пути старца в другое место, и мы знаем, что он нашел упокоение в Смоленской Зосимовой пустыне Владимирской губернии, но воспоминания о Параклите, самые лучшие у него, сохранились надолго. И вот, общаясь с отцом Алексием, посещая Зосимову пустынь и храмы Троицы Сергиевой Лавры, Николай стал склоняться к тому, чтобы посвятить себя всецело Господу в монашеском звании. И вот на четвертом курсе Академии в 1901 году направил прошение ректору, тогда им был епископ Арсений Стадницкий. И вот что он писал в этом прошении. «С ранних лет, чувствуя любовь к церкви и ее святым уставам, я привык под ее покровом искать покоя и заступления. В настоящее время это, прежде инстинктивное чувство, перешло в сознательное, и я, насколько позволило мне еще малое наблюдение за собой, убедился, что без благодатной помощи церкви, без ее особого руководства, я нигде не могу найти себе покоя и утешения, а метусь и волнуюсь, как корабль, носимый волнами. Близко же время, когда я должен буду отправиться в мир, в это, по выражению церковной песни, житейское море. Кто же направит меня по волнам этого моря? Кто будет моим кормчим? Кто спасет и защитит?» Епископ Арсений дал прекрасную характеристику своему студенту, и митрополит московский Владимир Богоявленский благословил постричь Николая в монашество. Но, решившись на принятие монашества, Николай стал затем сомневаться в посильности этого пути для себя и вскоре отказался от благого намерения. Обеты, в сердце данные Богу, пусть и не завершившиеся постригом, все же жили в душе и не раз, вероятно, им вспоминались. Николай окончил Московскую духовную академию в 1902 году и был удостоен степени кандидата богословия с предоставлением права на получение степени магистра без нового устного испытания. Тема его диссертационного сочинения была такая: «Первые дни христианства. Исторический комментарий на первые 5 глав книги «Деяния апостолов». Сначала он был направлен преподавателем богословия в Орловскую духовную семинарию. Однако в 1909 году Николай Владимирович женился на девице Агнии. Она была дочерью священника Владимира Андреевича Воскресенского, служившего в храме Смоленской иконы Божией Матери на Смоленской площади в Москве. Агния Владимировна к тому времени закончила Елизаветинский институт с золотой медалью. Вскоре после женитьбы он был рукоположен в священника. В семье Беневолинских родилось 5 детей. Дочь Агния в 1911 году в замужестве Боскина, сын Владимир в 1913 году, дочь Вера в замужестве Данненберг в 1919 году, дочь Елена в замужестве Сатаева и дочь Нина. В 1909 году Николай Владимирович направил прошение митрополиту московскому Владимиру Богоявленскому с просьбой принять его в московскую епархию. И в августе 1909 года был назначен священником Николаевской, что в Новой Слободе церкви в Москве. В народе этот храм называли Николой под Вязами. Это очень древняя церковь. Первое упоминание о ней относится к 1625 году. К сожалению, в настоящее время этот храм, хотя и передан формально церкви, и в нем совершается богослужение, однако там очень сложно с перестройкой храма, потому что этот храм был перестроен для киностудии мультфильмов. Община этого храма в настоящее время существует. Службы в этом храме совершаются, однако восстановить архитектурно его не представляется возможным, потому что там было надстроено помещение студии мультфильмов, и это здание признано архитектурным памятником. Они никак не могут его уничтожить, снести и ютятся там где-то совершенно в ужасных условиях. Итак, отец Николай стал священником храма святителя Николая под Вязами. Он сразу определил, что его отношение должно быть прежде всего это служение верующим народу. Многие из его прихожан были небогаты, и отец Николай многим помогал материально. Он никогда не брал плату за требы, когда видел, что люди ограничены в средствах. Служил он в этом храме до 1917 года, а в 1917 году скончался его отец, и его назначили настоятелем храма преподобного Симеона Столпника, там, где был настоятелем его дед Соловьев. Отец Николай ходил по Москве в рясе в 20-е годы. Он отказывался менять ее на светский костюм. В спину ему летели оскорбления, мальчишки кидались камнями. Ну, это все мне очень хорошо знакомо, потому что мой дедушка, отец Илья, тоже испытывал такие же насмешки и мучения. Детям священника было практически закрыт доступ в школу. Дочь Вера училась дома, а Агния, хотя и посещала школу и блестяще училась, так и не смогла получить официального документа об образовании. Уже в 21-м году отец Николай был награжден наперстным крестом. Я сразу скажу обо всех его наградах. Он довольно быстро получал все подряд награды, которые полагаются белым священникам. В 23-м году он был возведен в сан протоиерея, в 26-м награжден крестом с украшениями, а в 29-м уже палицей. В 1929 году храм преподобного Симеона Столпника был безбожниками закрыт, и отец Николай перешел служить в неподалеку находившийся храм Покрова Божьей Матери на Лыщиковой горе. Жил он это время недалеко от храма преподобного Симеона Столпника на Николо-Ямской улице. Пока был жив старец Алексий, отец Николай часто навещал его, брал с собой своих деток, которых тот с любовью благословлял. Ездил он, конечно, и на похороны старца в 1928 году. В 1918 году у семьи священника отобрали часть комнат и вселили в его квартиру семью рабочих. Священнику были оставлены две комнаты. В той же квартире жил его брат, который был ученым, и сестра – библиотекарь. И вот в начале 30-х годов к рабочим приехал погостить их родственник из деревни. И он донес властям, что в квартире живет священник, занимает две комнаты, и потребовал его выселения. Работники жилищного управления сочувствовали отцу Николаю и посоветовали ему поменяться комнатой с братом, оставив ему и детей, как бы на иждивение, и таким образом уладить конфликт. Так отец Николай и сделал. Поменялся комнатами с братом, поселившись с семьей в одной комнате. Однако рабочий не удовлетворился этим. Он подал в суд на священника, чтобы его вообще выселили с семьей из квартиры, как людей, идейно чуждых установкам советской власти. Суд принял сторону жалобщика и потребовал от него выехать из квартиры вместе с семьей в 10-дневный срок. Отец Николай попробовал остаться в Москве, и он обратился к приходскому совету Покровского храма с просьбой разрешить ему поселиться в подвале под храмом, чтобы и сначала там отремонтировать, и вот там жить в подвале. Но приходской совет ему отказал. В 1929 году отец Николай с супругой и 5 детьми по решению суда должен был покинуть Москву. Они уехали в Сергиев Посад, где его хорошо знали как родственника старца Алексея. Но и здесь ему не сразу удалось найти квартиру, ведь он по-прежнему ходил по городу в рясе, и хозяева боялись сдавать комнату священнику. Наконец, в кто-то посоветовал пойти к старости храма святых апостолов Петра и Павла, где служили в то время лаврские монахи. Здесь их приняли, и их пригласил к себе старосты потом Илинского храма. У него был двухэтажный дом, и нижний этаж, три комнаты, пустовал. Так он там поселился в приходе Илинского храма. Из Сергиева Посада отец Николай ездил на службу в Москву, в Покровский храм. Иногда он сам ночевал у брата, иногда у кого-нибудь из прихожан. В 1932 году квартиру, которую отец Николай снимал с семьей в Сергиевом Посаде, пришли с обыском. Агния Владимировна, матушка его, спросила сотрудников, что им нужно. Они ответили – литературу. Они переворошили вещи, перетрясли детские игрушки, ничего не найдя, ушли. Агния Владимировна послала дочь Веру в Москву, чтобы предупредить отца, чтобы он не приезжал, так как дома был обыск, и его могут арестовать. Вера поехала. Брат ее, Владимир, прислуживал отцу в алтаре. И отец Николай, увидев дочь, послал его спросить, что случилось. Она сказала, что домой приходили с обыском и могут арестовать отца. В течение недели отец Николай оставался жить в Москве, не приезжал к семье в Сергиев Посад, но потом все-таки приехал. В 1933 году отец Николай стал служить в Сергиевом Посаде, в Вознесенском храме. Дело в том, что поездки из Посада в Москву становились для него все опаснее. У него не было никаких документов. В Москве, в милиции, требовали, чтобы он получил их по фактическому месту жительства. А в Посаде требовали документы с места работы в Москве. Первым местом служения отца Николая была Вознесенская церковь, потому что в 1933 году власти арестовали настоятеля Вознесенской церкви в Сергиевом Посаде. Я уже говорила, что Вознесенская церковь связана была с моей семьей. Там иногда молились бабушка и дедушка и крестили моего папу. Основной престол Вознесения Господня, а еще два престола иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей и второй предел трех святителей великих. И вот когда там арестовали настоятеля, то отец Николай подал прошение, чтобы его перевели в этот храм. Хотя прихожане Покровского храма были очень огорчены тем, что он уходит, но тем не менее обстоятельства все-таки складывались так, что ему надо было и жить, и служить в Сергиевом Посаде. Вот как вспоминают его дети. Они писали, что отец всегда являлся для них источником радости и уверенности. С виду он был суровым, однако при разговоре был внимательным и добрым. Дочь его, Нина Николаевна, поступила на работу в музей Лавры после закрытия, а другая дочь, Вера Николаевна, продолжила обучение, выбрав медицинское поприще. Хотя ежедневные поездки в Москву отнимали много сил, но в 30-е годы она все-таки окончила медицинские курсы и устроилась работать лаборанткой, чтобы помогать семье. Вскоре она вышла замуж за врача Владимира Сергеевича Данненберга, о котором можно рассказать, что он был участником войны Великой Отечественной. У них родились дети, трое – Елена, Сергей и Николай. Вот как Вера Николаевна вспоминает о своем отце. Когда папа ходил по улице, в него часто бросали камнями, сопровождая хулиганскими выкриками. На некоторое время ввели карточную систему, а мы были лишенцами. Даже на детей не давали карточек. Хозяин нам выделил на своем участке две небольшие грядки, где мы сажали зелень. Летом мы ели зеленый лук, запивая его пустым чаем. Но Господь нас не оставил. Всегда находились люди, которые поддерживали нас. Преданная моему дедушке московская прислуга иногда приезжала к нам и привозила куски хлеба, сухари и даже готовую кашу. Бывало, папа принесет кусочек пеленого сахара, и мы его делили на 5 частей. Папа был большим оптимистом, он никогда не унывал, всегда поддерживал маму, он ее очень любил и часто говорил: «Переживем, все будет хорошо». Папа всегда сам ходил за водой на колонку, это было довольно далеко, колол дрова и вообще всю тяжелую работу по дому делал сам. В 1934 году протоиерей Николай был награжден митрой. Во время своего служения отец Николай всегда говорил проповеди, зачастую мало учитывая враждебную церкви позицию советской власти. Его супруга, матушка Агния, неоднократно просила, чтобы он воздерживался от проповедей, но не проповедовать отец Николай не мог. Он считал своим долгом донести слово правды и знания до своих прихожан. Время было лихое, и со дня на день можно было ожидать ареста. Однажды глухой ночью в их квартиру постучали. Матушка Агния открыла дверь. На пороге стояли 2 незнакомых человека и сказали: «Батюшка, мы приехали к вам. В деревне у нас умирает мать, просит причастить. Мы отказать ей не можем, поэтому приехали на телеге за вами. Пожалуйста, причастите». Отец Николай заколебался, нет ли тут какого обмана, и некоторое время молчал. Тогда его супруга заговорила: «Ты не имеешь права отказывать, ведь ты же едешь со святыми дарами. Чего же ты боишься? Тебя Господь сохранит, поезжай». Отец Николай собрался, поехал, исповедал и причастил умирающие. Их единственный сын Владимир Николаевич работал бухгалтером в Загорске. Он был очень религиозным человеком и никогда не скрывал своей веры. Прислуживал алтарю отца, на клиросе, пел и читал. В 1935 году его арестовали и отправили на 3 года в район Уфы. Находясь в ссылке, он был чтецом в храме и за это по истечении срока получил еще 7 лет. Он умер в заключении около 1944 года. Семью отца...
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.